Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Кира Вавреньева. Сегодня у нас в студии священник Александр Ермолин, председатель миссионерского отдела Казанской епархии. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Люблю разговор «Путь к священству». Всегда очень ответственно и страшно его вести, потому что каждый путь к священству, к вере, он уникален, интересен, потому что просто он индивидуален. У каждого человека свой путь к Богу. И в свете этого сразу главный вопрос задам. Какой этот путь был у вас? Каким этот путь был у вас? Как вы зашли в церковную ограду?
Я прочитал Евангелие. Мне было 14 лет. Я прочитал Евангелие. У меня возникла такая мысль. Ну, мне все нравится, я ознакомился, что мне делать дальше? Вот примерно так.
То есть был неверующим, стал верующим?
Ну, нет, почему? Естественно, что формально так крещенным, естественно. То есть, ну, не получившим какого-то там религиозного воспитания, ну, особенно такого именно воцерковленного воспитания. Но при этом, при всем, я прочитал Новый Завет. Я даже помню ту религиозную организацию, которая распространяла. Она была не православная, я не буду ее называть,
ну, которые может быть, сектанты
по почтовым ящикам разбрасывали. У них там было такое издание.
Все мы понимаем, о ком
идет там
речь.
Стояла печать, куда нужно идти. Второе издание, я помню, которое тоже я все прочитал, потом решил, что мне это не нравится. Это был комикс «Жизнь Иисуса», простите.
Да.
И я подумал, Господи, так нельзя. Евангелие что-то высокое, что важное. То есть Евангелие это вот для меня всегда было даже в моем таком юношеском восприятии, что Евангелие это то, что тебя поднимает до какого-то уровня. То есть какие-то, может быть, ты мысли там не понимаешь, какие-то цитаты непонятные, может быть, язык сложный, да, и так далее. Но Евангелие – это то, что тебя поднимает до какого-то уровня. Например, там комикс «Жизнь Иисуса», он тебя с какого-то уровня, наоборот, опускает, потому что это такое некое падение вниз. И вот в итоге, прочитав Новый Завет, прочитав Евангелие, я решил, что я хочу ходить в храм. Наверное, вот такая была история очень простая.
Это вам было 14 лет?
Примерно, да.
Так, и какие шаги были дальше? Поиск священника, разговоры с какими-то верующими людьми на эту тему, разговоры с родителями. Какой путь вы выбрали в данном случае?
Родители как-то очень так сдержанно к этому отнеслись. Я стал ходить в храм, мне стало это нравиться, и потом решил пойти учиться. То есть, вот опять же, тут нет какой-то сверхистории. Хочется поделиться с вами такой мыслью, когда общаешься с людьми, особенно со светской аудиторией, с нецерковной. А я вот часто прихожу в разные вузы, в разные собрания и так далее. Очень часто спрашивают, как вы стали священником. И почему-то в обществе, благодаря, например, там, современным фильмам, книгам и так далее, есть стойкое убеждение, что вот, чтобы стать батюшкой, нужно что-то пережить. Я не знаю, я, наверное, не буду называть примеры фильмов, ну, просто много их, да. Сейчас много таких фильмов, допустим, там, батюшка, как один из главных героев, и вдруг мы узнаем, что у него биография. Он там либо бывший бандит, либо он какой-нибудь там очень возвышенный художник. И
ну, что-то
нужно что-то пережить. Вот,
вот
чтобы стать священником, что-то такое потрясающее пережить. То есть вариант, что ты там стал ходить в храм, поверил в Бога и решил поступить в семинарию, ну, это не вариант. То есть люди говорят, что нужно что-то такое великое. И в этом есть опасность. В чем опасность этого всего? То есть логика-то как встраивается? Если, чтобы стать батюшкой, нужно пережить нечто возвышенное, то значит, чтобы стать нормальным, церковленным христианином, тоже нужно пережить нечто возвышенное. И тут человек рассуждает и говорит, ну нет, ну вот пока мне там откровения от Бога не будет, я в храм ходить не начну. То есть это на самом деле очень опасная, очень скользкая тема, когда мы видим такой вот образ священника, как человека, пережившего нечто, с тем посылом, что если этого не было, ну значит как бы и священником быть не надо, и, соответственно, и в храм ходить не надо, потому что нужно откровение. Возможно, в этом заключается какое-то эзотерическое мышление, какой-то общий такой оккультный фон общества. Это как раз прекрасная фраза Дворкина, Александра Леонидовича, нашего великого сектоведа. Оккультный фон общества. Может быть, он играет роль, что-то еще. То есть какое должно быть откровение, нечто интересное, без чего никак нельзя начать жить церковной жизнью.
Да, но это же тоже берется в целом от нашей такой человеческой страсти тщеславия, что вот пусть Господь докажет мне, что он есть. Вот пусть мне лично тут покажут сейчас какое-то явление, откровение. Хотя, с другой стороны, отец Александр, ну вот ведь если посмотреть на жизнь каждого человека, который просто начинает интересоваться темой духовной жизни, у него же чудеса каждую секунду происходят. Просто это не всегда огонь там какой-то, сходящий с неба. Это чудеса, они очень тонкие. Это чудеса работы его внутренней, чудеса изменения его души, его жизни. И вот только сам человек может увидеть действие этой божественной благодати в своей душе. Их даже словами порой не опишешь. Вот это очень тонкая такая работа Бога с тобой. Разве это не чудо? Разве это нельзя считать откровением?
Для того, чтобы это воспринимать, сначала нужно стать человеком верующим. То есть, чтобы увидеть постоянные чудеса в твоей жизни. Опять же, у нас очень много разных программ, такой высокий фон общества оккультный, и мы видим, ну, что да, люди, ну, все, да, хотят откровений и событий, а на самом деле то, что мы живем, да, это уже чудо Божие. Даже если так задуматься, даже вот все технические средства, благодаря которым мы записываем нашу программу, это тоже чудо Божие. Это действительно Господь дал ученым такую возможность это создать, все эти электромагнитные импульсы и все остальное. Это действительно тоже чудо Божие. И здесь очень важно вспомнить пророка Божия Илью, когда он просил Бога: Господи, откройся мне, я хочу понять. И Господь ему явил несколько интересных откровений, когда сначала это были и огонь, это были ветра, какие-то стихии, все, да, это бушевало постоянно.
Известный сюжет.
И в этом всем он Бога не почувствовал. И действительно, любой язычник, он в этом все увидел. Вспомните, когда, допустим, какой-нибудь там герой античного эпоса идет, там все эти античные псевдобожества, они там к нему из воды, какой-нибудь там Посейдон к ним обращается и так далее. То есть человек античной культуры бы сказал: да, вот в этом буйстве стихий есть Бог, а Илья его не видит в этом буйстве стихий, и вдруг происходит что? Он ощущает то, что по-славянски называется «глаз хлада тонко», то есть, по сути, тонкое дуновение ветра. И вот в этом тонком дуновении ветра Илья чувствует присутствие Божие. Тут как раз прекрасный ответ для всех тех, кто ищет чудо здесь и сейчас.
Да, тонкое дуновение ветра. А вера – это же все же дар? Нельзя же сказать: вот завтра я стану верующим человеком.
Вера – это дар, но вместе с тем вера – это усилие. Нельзя думать, что вот я сижу дома, ничего не делаю, и ни с того ни с сего я стану верующим. Ну, иначе были бы правы те религиозные организации, которые говорят, что есть предопределение, что вот Бог тебя избрал к вере и к спасению. И ты можешь узнать, спасен ты, не спасен, ну и так далее. Все-таки вера – это еще и мое желание поверить. То есть я как бы обращаюсь к Богу словами: Господи, вот откройся мне. Вот Илья же просил: Господи, покажи себя в моей жизни.
Это
то есть вера
–
это усилие,
да?
Определенное усилие. Да, то есть для того, чтобы стать человеком верующим, нужно тоже иметь определенные усилия и просить Бога: Господи, откройся мне. Поэтому, когда люди говорят, что они атеисты, ну, простите, а как? Как вы можете быть атеистом, если Господь сам неоднократно стучался в двери вашей жизни, просто вы этих сигналов не заметили, не распознали?
Да, как эти сигналы заметить? Вот сейчас какой-то слушатель эту фразу услышал, говорит: батюшка, ну вот, а, может, у меня уже 100 сигналов было, а я ни один не распознал. Вот как распознать?
Нужно искать Бога, нужно хотеть, то есть нужно серьезно анализировать свою жизнь. Я бы дал такой очень, может быть, светский совет, совершенно светский. Вот все мы находимся в каком-то совершенно безумном ритме жизни, мы бежим туда, бежим сюда, у нас куча задач, мероприятий. Если ты телефон выключил, страшно представить, сейчас там все, все включатся, все напишут, все позвонят и так далее. И вот очень интересно в нашем современном мире на 5 минут ставить паузу. То есть вот сесть и выпить кофе спокойно, сесть записать что-нибудь там в ежедневник, не в телефон, в бумажный ежедневник и так далее. Это аналитика своей жизни, и когда ты ее анализируешь, то становится очень интересно наблюдать. И вот говорят, что когда человек находит в себе время для осмысления, вот тогда начинается у него и религиозная жизнь в том числе. То есть если человек может поставить свою жизнь немножко на паузу, задуматься над прочитанными книгами, над чем-то еще, то, соответственно, он вполне может стать религиозным человеком. Я бы назвал, на мой взгляд, это мое очень личное частное мнение, я бы назвал два места, где мы видим очень много хорошей современной молодежи. Это, во-первых, спортзал, во-вторых, книжный магазин. Вот как бы два места, где люди, вот когда эти книжечки сейчас продаются в таком маленьком формате, карманные книжки, это же, между прочим, классика, русская и мировая классика, и люди читают, покупают, потом сидят в кофейнях, это все как-то осмысляют. Ну и, конечно же, люди, кто занимается спортом, то есть это вот действительно очень такая благодатная почва для проповеди, то есть такое место, где люди думают, собираются и осмысляют свое собственное бытие. Поэтому наша задача нашей церкви как раз очень серьезно заниматься миссионерской деятельностью. Потому что вот сейчас в нашем мире очень важно донести до человечества слово о Христе. И вот так как-то получилось Божьей волей, что это стало очень важной задачей моей церковной жизни. И, конечно же, вот по мере сил пытаемся как-то эту задачу реализовывать.
Да, по поводу задач церковной жизни, отец Александр, для тех слушателей, кто не знаком с устройством синодальных отделов Русской Православной Церкви, чем занимаются миссионерские отделы? Какая их основная часть и направление деятельности?
Я могу только процитировать владыку Савву, руководителя синодального миссионерского отдела, который сказал: «Миссия – это все». Это абсолютно серьезно, потому что миссия – это все. По сути, задача миссионера – это говорить о Христе тем людям, которые еще не являются православными, или тех православных, которые номинальные, воцерковить. Угу. Конечно же, здесь можно устроить просто огромную битву в комментариях, потому что есть границы миссии и катехизации. Да, да. Это сложная история. Но на самом деле я всегда считаю, что не нужно ставить границы, нужно просто заниматься. Господь сам уже нам поможет и сам разберется, что миссия, что катехизация, для него это не так важно. Главное, что есть результат того, что люди приходят в храм. То есть миссия занимается тем, что мы пытаемся обращаться ко всем тем людям, которые православными христианами пока не являются, либо пытаемся объяснить тем, кто формально крещенный, что нужно воцерковиться, жить церковной жизнью. В этом смысле миссия – это все, и в этом смысле, что, давайте более так предметно, да, разберемся с тем, что делает наш миссионерский отдел, Казанская епархия. У нас есть разные мероприятия, в том числе есть то, что называют словом «уличная миссия». Опять же, начинается православная дискуссия, правильное слово, неправильное, как недавно услышал, что есть уличные музыканты, там, да, теперь есть уличные миссионеры. Может быть, это не совсем правильное слово, но тем не менее, ладно, все, уличная миссия.
Отрицай, предлагай, да, критиковать да. Можно все,
что уличная угодно. Миссия, хорошо, то есть мы пошли в Казани на улицу. То есть у нас каждый год в светлую субботу на улице Баумана, это самый центр Казани, это вот просто Казанский Арбат, там музыканты, так, все, да. Огромное движение людей, мы проводим пасхальный концерт миссионерский. Мы обязательно, у нас выступают какие-то коллективы, которые исполняют классическую церковную музыку, что-нибудь по-гречески, по-грузински и так далее. То есть то, что показывает красоту православия. Угу. Наша задача показать, что православие – это красиво, это необычно. Это вам не бабушка, которая спрашивает, когда яблоки освещать или когда мед можно делать, да? Это высокая, красивая традиция и культура, которая существует, и она наша, церковная. Это очень интересно было наблюдать, особенно для меня было интересно это смотреть. Первые концерты, когда люди просто останавливаются, а это что такое? Ну, когда возникает вопрос, а что это такое? У нас есть ребята в футболочках, миссионерский отдел, есть листовочки. И дальше уже начинаются какие-то беседы, какие-то диалоги и так далее. Потом мы для себя открыли торговый центр. Это очень тоже интересная площадка, торговые центры. У нас есть разные даты. Это, конечно, праздник Рождества Христова. Мы недавно провели рождественский миссионерский концерт в одном из торговых центров Казани. Тут тоже такая же схема. Хорошая музыка, листовки, общение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в студии священник Александр Ермолин, председатель миссионерского отдела Казанской епархии. Меня зовут Кира Лаврентьева. Очень, ну, не будем забывать, что Казань – это все-таки ключевой центр ислама в России, и значительная часть мусульманского населения проживает в Татарстане. Вот по поводу миссии православия и все-таки мусульманства в Казани, как это все совмещается, сочетается и соприкасается между собой? И совмещается ли, то есть ли какой-то диалог у православной церкви с мусульманами?
Татарстан – это действительно особое место, это особенно хранимое Богом место. Я глубоко убежден, что Татарстан – это хранимая Богом земля, и не случайно там была явлена Казанская икона Божьей Матери. Татарстан – это совершенно такой особый, уникальный регион. И особенность его конфессиональная, религиозная, заключается в том, что там весьма мирно сосуществуют две религии, две конфессии, то есть это и православие, и ислам. Это позиция руководства нашей республики, которые всегда выделяют две религии в составе населения, да, нашей республики. Если говорить о каком-то взаимодействии, у нас есть очень интересные примеры. Дело в том, что когда мы выходим на какие-то площадки, республиканские площадки, то мы часто выходим на них вместе. Вы будете, может быть, удивлены, но у нас это так. То есть, если, например, вы хотите прочитать лекцию в каком-то институте, вы прочитаете ее, но вместе. Если вы хотите выйти на какое-то министерство, оно получится, но вместе. Ну, понятно, миссионерские концерты мы проводим по отдельности. Понятно, что там на Светлой Субботе они с нами не участвуют. Но это как бы совершенно очевидно, естественно. Да. Я часто хожу в разные вузы. Это Казанский юридический институт МВД. Это разные структуры, такие как Росгвардия. Вот один из последних проектов, который очень сейчас хорошо развивается, это наше участие в школе экскурсовода прямо в Казанском Кремле. То есть вот Казанский Кремль, вот школа экскурсоводов, которая на их базе действует, и мы вместе с Хазратом читаем лекции. У нас был опыт, когда мы читали по одному, и опыт, когда мы читаем лекции вместе.
Как это выглядит?
Прекрасно выглядит.
Интересно.
У нас еще с ним же был прекрасный опыт поездок по районам республики, где мы читали лекции для руководителей домов культуры. Давайте тоже об этом расскажем чуть более подробно. А как это происходит? То есть вот у меня была первая лекция моя. Я рассказывал экскурсоводам о Вселенских соборах на примере росписи Благовещенского собора Казанского Кремля.
Да.
Значение соборов, а роспись и так далее. Следующая лекция была у Хазрата. Он рассказывал, если не ошибаюсь, про 99 имен Аллаха экскурсоводам. Потом у нас была общая лекция, называлась она «Хронология христианства в исламе». Я им рассказал про нашу хронологию. Рассказал о том, что такое сотворение мира, про юлианский, григорианский календарь, рассказал о тех проблемах, которые иногда возникают, о том астрономическом отставании и так далее. Ну, то есть весьма такие интересные вещи. Об этом всем поговорили, и после этого сел на стульчик, и вот он стал рассказывать про, что такое хиджр, что такое исламский календарь. Вопросы были общие. То есть вот так это проходит. А следующая тема у нас будет посвящена «Я буду и по крещению», он про имя наречения. Это работает вот так.
Тут какой момент, отец Александр? Наверное, очевидно. Если вопрос поступит касательно вообще самых высоких тем, например, у мусульман все-таки Христос – это пророк, а у нас это истинный Бог. И если поступают вот такие вопросы, как вы на них отвечаете вдвоем?
Как есть.
То есть вы отвечаете свое, так, он отвечает свое.
Как есть, я отвечаю, православные считают, что Господь Иисус Христос. Ну, дальше объясняю, да, как бы, да. Наши зрители дальше все знают, да. То есть мусульмане говорят там, да, вот, а мы считаем по-другому. Министерство культуры, мы с ними тоже вступили в интересный диалог, и у нас был опыт, когда мы ездили по районам республики, у нас были лекции для директоров домов культуры. То есть он был такой же общий лекторий, приезжаем в какой-нибудь район республики, я рассказываю такую условную тему православия, русская культура, то есть он рассказывает про ислам и татарскую культуру. Вопросы тоже общие.
Да.
Логика в чем заключается? Например, мы рассказываем, а вы знаете, что там Яблочного Спаса нет в православной церкви, допустим, да? Или что там Троица – это не про березки. Ну и прочие такие вещи, которые часто люди знают, но никогда об этом не думают. Или какие-то суеверия. То есть эти вещи мы разбираем, все эти суеверия, примеры там, про Ивана Купалу и прочее, прочее, прочее. Ну он там нечто свое рассказывает. Вот таким вот образом мы периодически проводим общее мероприятие, это такая вот интересная особенность, но когда мы выходим на такие интересные, важные площадки, нас зовут, но зовут вместе. Когда я выступаю в вузах, соответственно, либо до меня, бывает разница в день или в несколько дней, либо после меня тоже разница может быть в несколько дней, но, например, в планах вот какой-то группы все равно есть встреча на религиозные темы, соответственно, со священником и с имамом. Для всех.
Отец Александр, несколько лет назад в Свято-Тихоновском университете еще был миссионерский факультет, сейчас его нет, и я тогда поступала на миссионерский факультет и поступила, и мне очень нравилось там учиться, и у нас ездили ребята на практику с разными миссиями, значит, в разные регионы России, и формат этих миссий тоже был очень разный, и я все время задавалась вопросом, а как быть миссионером, чтобы не раздражать? Ну вот как ты к верующим, к неверующему человеку подойдешь и скажешь, а ты знаешь вообще, что такое православная церковь? Несмотря на весь там какой-то объем знаний и умений, может быть, даже тебе объяснили, как это лучше делать, все равно вот этот страх раздражать, страх напрягать кого-то и вызывать на себя тем больше огонь неумелыми какими-то своими приемами в отношении миссии, да, он очень-очень большой. Какими качествами должен все-таки обладать миссионер, хороший миссионер? Все-таки тут тоже надо разделять. Не каждый ведь может быть миссионером, вот в том смысле слова, о котором мы сейчас с вами говорим, чтобы ездить по школам, по институтам, чтобы вести такую широкую миссию, выходить на Арбат, рассказывать о Христе, о церкви. Наверное, тоже не каждый так может.
Любовь и терпение, наверное, два главных качества миссионера. Любовь к отношению к людям и терпение. Все же прекрасный принцип, что мы уважаем человека, но как бы осуждаем его ошибочное мнение. То есть, как бы, когда человек имеет иное мнение, он заблуждается, мы осуждаем его мнение, мы с ним дискутируем, но это не означает, что я лично к нему имею негатив, как к человеку. И поэтому, знаете, я, опять же, вы говорите по счету того, что страшно, да. Давайте примеры приведем. У нас есть несколько таких, я всегда говорю, что мы отчаянные миссионеры. Есть такие несколько отчаянных акций. Мы их все согласовываем, естественно, с мэрией города Казани и так далее. У нас есть акция, когда мы на день Петра, Февронии и Муромских каждый год уже 4 года минимум раздаем ромашки и листовки. Раздаем мы где? У станции метро, в парках, скверах города Казани. То есть это нужно иметь, ну, определенную решимость. Во-первых, там целая история, даже есть такие забавные фотографии. Сначала мы с кучей прихожан за день до едем собирать ромашки. Это там 3-4 машины, потом воскресная школа вся просто стоит в ведрах с ромашками, потому что их нужно перебрать, завязать ленточки красивые и так далее. И потом наши хорошие друзья нам печатают наши эти календарики, листовки. Это сложно, долго. То есть потом на неделю в воскресной школе запах ромашек стоит. Там, кстати, там, ну, там ведра с 4 машин, да, просто. И потом мы идем раздавать. Это тоже страшно, поверьте. То есть всегда, вот сколько лет бы ты этим не занимался, вот бежит человек на работу, вот так вот просто бежит на работу, он бежит в метро, и вдруг к нему подходит, говорит, с праздником, держи тебе ромашки. Он, что такое, куда, что за праздник? А вот у нас православный, сегодня день Петра, Февронии и Муромских, и вообще в нашей стране это день семьи, любви и верности. Возьмите нашу листовочку. Вот это тоже же определенное, как бы, имеет, да? Дерзновение нужно иметь. Еще одна очень интересная акция, которую мы проводим, я всегда говорю, что самая дорогая наша миссионерская акция, дорогая в прямом смысле этого слова, это, конечно же, неделя жен мироносиц. Мы раздаем девушкам, женщинам, раздаем розочки и ромашки, розочки и листовочки. Угу. То есть, опять же, проходит какой-то в торговом центре обычно, какой-то концерт проводим, красивый, такой классической церковной музыки, что-нибудь про Пасху обязательно. И вот идут эти люди, которые уже забыли, что Пасха есть. Напомню, что в светском сознании Пасха – это один день. Я как-то один раз в магазине спросил, можно ли не купить кулич на светлой неделе или в конце светлой недели. Они же, ну, как бы, они как-то посмотрели на меня так это. Вот вы бы могли знать, что Пасха уже кончилась. Я говорю, ладно, простите, благословите, все. Я бы мог знать, да. Я очень хотел им ответить, что а вы бы могли знать, что продавать наклейки, раскраски на крестопоклоны недели – грех. А я, ну, уж не стал с ними вступать в дискуссию, ну, ладно.
И могли знать. Да, да, это очень хорошо.
Вот, и в итоге, вот как эта акция проходит, эти люди, которые забыли, что уже Пасха, вдруг они узнают, что не только Пасха, а оказывается, есть православный 8 марта. Какие-то жены мироносятся. И листовочка подробная, очень интересная. Поэтому вот вы спросили про то, что нужно иметь качество, и как преодолеть некий такой внутренний барьер. Я думаю, что внутренний барьер – это очень сложно, это очень долго, и вот мне все, вот я с кем общаюсь, все православные журналисты и неправославные, просто, да, с кем общаюсь в журналистике, они все говорят, что если вам страшно, это хорошо. То есть вот если тебе не страшно, все, это ужас. Заканчивай вещать. Потому что еще одна точка нашего приложения усилий – это СМИ. Вот тоже об этом можно поговорить, ну, если, конечно, хотите. Вот.
Очень.
И СМИ – это тоже очень интересная тема. Вот все журналисты мне говорят одно и то же. Если тебе не страшно, значит, это очень плохо. Если тебе страшно, значит, это хорошо. Ну, давайте, да, о СМИ. У нас просто ваш этот вопрос, он как бы так плавно проистекает еще вопроса про ислам, Татарстане и все остальное. У нас есть такой прекрасный... Ну, сейчас себя похвалил. У нас есть проект. Давайте.
Ну, ладно, ну, прекрасный.
У нас есть проект.
Что умолять?
У нас есть наш скромный небольшой проект. Называется он «Кофе с батюшкой».
Так. А я уже про него прочитала.
Да.
Когда я готовилась.
А вы знаете, что есть парный проект еще?
Нет.
Если у православных «Кофе с батюшкой», а теперь придумайте, как называется проект мусульманский.
Ну, понятно, кофе как? С имамом.
Нет, не кофе. А чай с хазратом. Мы поделили напитки.
Ой, я тут, конечно...
Кофе с батюшкой и чай с хазратом.
В священнических вот этих вот всех...
Мы поделились.
Чинах мусульманских не очень сильно.
Чай с хазратом.
Да, с хазратом.
И вот, кофе с батюшкой. Есть прекраснейшее, тут скажу уже просто, не стесняюсь, прекраснейшее агентство информационное, Татаринформ, это, наверное, самое известное агентство нашей республики. И сначала мы с нами стали писать интервью. И как бы интервью стали, что называется, заходить. Тем более, вся моя тема – это борьба с суевериями, вот со всем вот этим вот, всеми этими завешенными зеркалами, налитыми рюмочками вот и так далее. Об этом тоже можно поговорить, почему это вредно для миссии, почему это плохо и так далее. И интервью пошли, и потом как бы возникла идея сделать видео-контент. Что такое кофе с батюшкой? Я там стою в подряснике, таком красивом, и варю кофе на песке. Потом сажусь, там еще горит каминчик, финики, и отвечаю
вот
на вопросы и рассказываю.
Вот да, это эстетика.
Ребята хорошо снимают.
Да, кто-то поработал, придумал.
Это Татаринформ. Мы снимали это много и долго, но вот это красивая заставка, поэтому можно посмотреть. И пошла тема, мы стали обсуждать самые простые вещи. Зачем ставить свечки? Что такое записки? Угу. Про суеверие на кладбище, наверное, это самый такой жесткий ролик, потому что мы гуляли с нашим журналистом, мы с ней гуляли по кладбищу, по настоящему кладбищу напротив моего храма, и меня там уже просто понесло, я уже рассказывал там, как вы можете себе представить, что вот усопший, там, ну и так далее, там, посмотрите этот ролик, и в итоге вывод какой, что со СМИ нужно взаимодействовать, потому что есть очень большой запрос. Очень часто, когда начинаешь мониторить, смотреть, да. А что вообще люди про нас пишут, они пишут просто ерунду, откровенно.
Ну, конечно.
Просто.
Шаблонные да, какие-то истории.
Православный сегодня да. Яблочный спас. Замечательно. Что за православный, у которых яблочный спас, там, или так далее. Там. Или священник раскрыл тайну, там, потом открываешь, там какой-то ответ на вопрос, там ни о чем совершенно было.
Ну,
там.
Надо же сделать да. Жареный заголовок.
Да, и прочее. Поэтому вот есть такой очень интересный опыт, то есть вот кофе с батюшкой – это как раз пример того опыта взаимодействия со СМИ, когда получается, я надеюсь, интересно, ну, я надеюсь, миссионерски открыто, то есть люди читают, люди смотрят. Угу. Иногда бывают дискуссии, я помню, я отвечаю на вопросы. По-моему, на Дзене у них было что-то по 350 комментариев под одним из роликов. Просто там была такая дискуссия там, на разные темы, разные вопросы. И это как раз опыт того, как можно интересно рассказывать о нашей вере вот для светской аудитории.
Вот мы к этому разговору еще вернемся. После маленькой паузы, дорогие друзья, у нас в студии председатель миссионерского отдела Казанской епархии, священник Александр Ермолин. Меня зовут Кира Лаврентьева. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в студии председатель миссионерского отдела Казанской епархии, священник Александр Ермолин. Отец Александр, ну еще давайте про миссию добьем, наверное, тему. Очень интересно... Про внутренние там препятствия понятно, про стеснительность понятно, что неудобно вот так в народ идти сразу, значит, и вещать про церковь тоже здоровая история. То есть это скорее хороший показатель, чем плохой. Если тебе не страшно, это плохо, с этим разобрались. А как не выглядеть все-таки как сектант? Вот у меня звукорежиссер этот вопрос мне в наушники задала. Потому что все-таки церковь – это очень серьезно, очень высоко. И не хочется свое реноме, вот этот свой имидж опускать все-таки до какого-то такого сектантского уровня, когда ты стоишь на улице, ловишь людей, пытаешься их, значит, через силу затащить в церковную ограду.
Я только маленькую ремарку скажу, что миссию нужно не добить, миссию нужно развить.
Развить,
давайте
вот,
не будем добивать миссию.
И как ее развивать, чтобы не делать ее такой, вы знаете, не саму миссию даже, а людей, которые этим занимаются, какими-то, ну вот, карикатурными персонажами.
Давайте сделаем такой небольшой экскурс, да, небольшой экскурс в историю.
С удовольствием. То есть,
почему возникла эта проблема? На самом деле, наша русская церковь, она к миссии открыта. И вот давайте все-таки вспомним, что именно мы поехали на Аляску проповедовать, именно мы с Аляски спустились вниз в Калифорнию, все это русская земля и православные такие земли, до сих пор там много православных приходов, будь то в составе православной церкви в Америке или русской православной церкви за рубежом, то есть там несколько юрисдикций, но приходов много, на самом деле их много, и именно мы то есть в лице святого равноапостола Николая Японского, поехали в Японию и создали там целую японскую православную церковь и прочее, и прочее. Именно наш казанский батюшка, отец Иоакимф Бичурин, уехал в Китай, стал там выдающимся специалистом по Китаю, синологом и прочее. Хотя, кстати, конечно, у отца Иоакимфа там все было не просто именно вот с церковной жизнью, но тем не менее, да. Поэтому, в принципе-то, мы открыты к миссионерскому служению. Но вот в 90-е годы вдруг почему-то миссия стала ассоциироваться с деятельностью вот неких новых религиозных организаций,
да.
Вот тех, кто приходил, там стучался в двери, давайте поговорим о Боге. И тогда там звучали совершенно ужасные слова. Мы православные, но Библия не нужна, и, ну, и все такое. И как нам вообще заявить о том, что мы, да, что мы миссионеры, мы православные? Мы всегда принципиально все наши листовки всегда подписываем «Миссионерское отдел Казанской епархии». То есть без вариантов. Даже когда бывают иногда какие-то ограничения, ну, понятно, что есть разные правила проведения акций, у всех торговых центров свои руководители, они свое понимание, естественно, свое понимание у светских властей, то есть, и, например, мы всегда ставим, принципиально настаиваем только на одном, то есть мы там не пишем номер телефона, там каких-то контактов, групп, нет, мы принципиально настаиваем только на одном, шапка, миссионерский отдел Казанской епархии, все, ну, все понятно, что это мы, то есть, ну, как бы без вариантов, да. И, соответственно, нужно, во-первых, позиционировать миссию как дело церковное. Я обязательно хожу вот прям при параде, вот, то есть подрясь не кряса, все, ну, в Пскомилавке, конечно, да. И интересный момент, у нас тут есть проект, это миссионерская юрта в Раисском монастыре. Уже тоже несколько лет она действует, через нее прошло очень много людей, просто огромные людские массы через нее прошли. Раисский монастырь под Казанью. Это место, куда приходят все, православные, неправославные. Причем очень интересно видеть, как неправославные купаются, неправославные набирают святую воду, неправославные ходят к грузинской иконе Божьей Матери, ну и так далее, ставят свечки. И проходимость монастыря огромная, просто огромная. Там минимум 80 тысяч только за январь. Это просто очень, очень много.
Да, я там тоже бывала.
И поставлена была юрта. Она была изначально такая вот в виде юрты. Почему юрта? А вот у меня ответ очень простой, чтобы все спрашивали. Почему юрта? Потому что. Это было интересно. Что такое юрта?
Отличный ответ.
Вот цепляет. Юрта, миссионерская. Ну, тут, конечно, можно рассуждать, что в татарском языке есть слово «йорт», то есть «дом».
Ну, но юрта, нет, да, это что-то круглое.
Но юрты нет самой.
Да, то есть, да, вот, например, это же такая история племенная больше,
в Башкортостане оно
да.
как бы уже есть. Юрты как колорит используют. В Татарстане есть само слово «йорт», конечно, «дом». То есть какие-то, видимо, корни есть такие глубинные.
Ну, общеязыковые.
Юрта, дом, йорт, да, что-то такое. И когда-то юрту установили, мы стали там сидеть, там, конечно, и игумен, нынешний епископ, вот недавно избранный, рукоположенный, он сам сидел, братья сидела, вот, что очень для нас было приятно, наш владыка, митрополит Кирилл, сам посетил юрту, сам там побывал, посмотрел, оценил, поддержал. Для нас это было очень важно, потому что это вот к вопросу о страхах, переживаниях, очень важно, когда владыка зашел, посмотрел, сказал, молодцы, все, поддерживаю. Вот это очень важно. То есть, опять же, к вопросу о внутренних границах, препятствиях, преградах и так далее, это важно. Поэтому большое ему за это спасибо. И мы там беседуем, то есть проводим беседы, проводим какие-то разные обсуждения. То есть люди заходят просто так и остаются. И когда мы сначала, первый год, мы выходили на улицу и предлагали людям зайти, давали тоже листовочку. Вот уже последние года два, это уже можно не выходить. То есть, наоборот, поток настолько большой, что ты уже думаешь, ну все уже, и снова туда заходит, все, и снова туда заходит и так далее. И когда мы выходили туда, почему эту тему мы начали, то есть я всегда принципиально, только что была зима, я всегда выходил в подряснике и с крестом я старался, ну, как-то вот немножко не застегиваться, вот чтобы крест было видно, что я не какой-нибудь там сектант, непонятно кто, вот батюшка, листовочку возьмите, пожалуйста, туда, то есть, и так далее. То есть нужно подчеркивать свою церковность в данном случае, когда мы говорим о миссии. Вы кто? Мы Казанская епархия, мы миссионерский отдел. То есть нужно подчеркивать свою церковность в деле миссии, и поэтому ты тогда не будешь ассоциироваться какой-нибудь странный сектант.
Отец Александр, вот весь этот час, который я с удовольствием провожу сейчас с вами в этом прекрасном разговоре, я восхищаюсь тем, что вы очень любите Казань и очень любите Татарстан. Вот эта ваша любовь, она просто идет впереди вас, она искрится, она очень сильно напитала даже эту студию сейчас. И это удивительно. Я специально, когда готовилась к интервью, посмотрела, посмотрела вашу биографию, вы же не оттуда, вы же из Ярославля.
Да.
И получается, что вы уже в ходе переводов священнических попали в Казань. Распределение, правильно или нет? Расскажите, пожалуйста, как вы туда попали и как вы вообще туда внедрились? И это внедрение еще такую любовь с собой принесло.
Ну, да, раз уж как бы про себя придется говорить, я все-таки больше хотел про миссию, чем про
давайте вот ненадолго вернемся, а потом вернемся.
Я самый наикореннейший из коренейших ярославцев.
Да,
то есть это все, это 100%, вся как бы вот родня. Я там родился, был крещен в Федоровском кафедральном соборе в младенчестве. Ну, к сожалению, какого-то такого большого церковления точно не было, 100% его не было. Прочитал Новый Завет. Мое первое базовое вообще образование – это ярославская теология, сказал владыка Кирилл. Тогда я открыл теологию, я был вторым набором.
Вы еще и преподавали там потом.
Да, первым набором был ваш постоянный спикер, отец Александр Сатомский.
Да.
Так что мы, вот ярославская теология вам подкидывает спикеров по мере силы и возможностей. Я преподавал немножко, да, в Ярославском университете на кафедре теологии. По окончанию я преподавал в Ярославской семинарии. Я там был помощником, ну, заместителем проректора по научной работе.
Да.
Мы проводили разные конференции. Потом я собрался, уехал в Казань, я уехал к супруге. То есть мы в 2010 году познакомились с девушкой.
А, вот так.
Да, она тогда жила в Набережных Челнах. Мы с ней познакомились, вот, и сначала мы поженились, потом мы какое-то время все-таки прожили в Ярославле, но как-то вот, видимо, душа наша тянула нас туда. Мы прожили, у нас там старший ребенок родился в Ярославле, но потом мы все-таки решили собраться и поехать в Казань. В Казани я попал, соответственно, в Казанскую семинарию в первую очередь. Я тогда еще был мирянином. Как раз у них там нужны были кадры, нужны были люди. У меня был какой-то небольшой там административный опыт. Сказали, все, берем, давай, приезжай. Мы приехали в Казань, как раз, получается, 11 лет назад, практически чуть ли не день в день, да. И потом, в дальнейшем, буквально там через несколько месяцев, меня рукополагают, то есть священники, ну, тут, понятно, деканы-священники. И первые 5 лет моей церковной деятельности я был проектором по учебной работе Казанской духовной семинарии. Ну, там было много разных должностей. По совместительству с должностью проректора мы служили в семинарском храме, я был благочинным семинарского храма. И потом уже с 2020 года начинается уже мой такой более самостоятельный опыт жизни. У меня был опыт нескольких храмов, в том числе нескольких сельских храмов. Я успел побывать благочинным под Казанью. И вот как бы из последних моментов, да, то есть нынешняя, да, если говорить о нынешней деятельности, соответственно, председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской города Казани, настоятель храма Смоленской иконы Божьей Матери деревни Соловцова Высокогорского района. Это старинный храм, ему было в том году 290 лет. Событие великое, владыка освящал храм, где 5 лет назад была яма вместо алтаря и так далее. Это тоже было событие очень важное. Что еще? Ну, по-прежнему преподаватель Казанской духовной семинарии. Ну и там много таких интересных общественных деятелей, я духовник татарстанского дворянства. Вот я немножко занимаюсь этой деятельностью. Кстати, даже проводим разные концерты, разные мероприятия. Вот одно из последних мероприятий у нас прошло — дворянские святки. Я, правда, рассказывал про традиции святок в Российской империи. Это всегда проходит с большой концертной программой.
Это очень интересно
до этого
звучит.
У меня была, да. До этого была у меня лекция про памяти адмирала Колчака. Это было, наверное, самое большое мероприятие из всех, потому что сначала нам не хватило стульев, потом нам не хватило лавочек, потом нам не хватило зала. Вот примерно так получилось. Да, вообще дворянское собрание тоже очень интересная вещь. Так вот получилось, что Господь меня привел в это общество, в это собрание. И потом, спустя некоторое время, глава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна, тоже меня сопричла к числу российского дворянства, вручила мне орден Святого Иоанна третьей степени, кто дает право личного дворянства тебе и супруге. Поэтому у меня есть дворянский герб и дворянская грамота.
Вот это да.
Так что мы с матушкой дворяне, да.
Дворяне.
Я говорю, у меня удивительным образом жизнь моя иногда настолько бывает непредсказуема, да, бывает просто ты с чем-то соглашаешься, говоришь, ну, надо что-то сделать, и вдруг твоя жизнь становится самой необычной, самой непредсказуемой, самой интересной. Поэтому вот иногда даже страшно подумать, а куда тебя Господь еще приведет и куда все это тебя выведет. Ну, понятно, мы все хотим Царствие Божие, да, как бы. Но, скажем так, через какие зигзаги биографии Господь тебя приведет в Царствие Божие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Председатель миссионерского отдела Казанской епархии священник Александр Ермолин проводит сегодня с нами светлый вечер. Меня зовут Кира Вавриентьева. Да, отче, конечно, у меня чем больше мы с вами разговариваем, тем больше вопросов возникает в голове. Но давайте попытаемся ёмко вас о главном спросить. По поводу миссии. Вы когда становились священнослужителем, когда шли в семинарию, у вас была уже душевная вот эта сердечная склонность к миссии? Все равно ведь у каждого священника свое приложение талантов. Вот было ли у вас желание действительно вот идти на улицу, идти в школы, идти в институты и людей как можно больше просвещать в этом смысле?
В 2008 году у меня дома появился интернет. Я зарегистрировался в ВКонтакте.
Как и все мы, мне кажется.
Да, наверное, как и все мы. И вот там же были разные функции, заметки, посты и все остальное. И мне захотелось писать. То есть, как бы, наверное, все-таки тут уже какой-то внутренний миссионер там, наверное, сидел. Когда я стал служить в Казани и работать в семинаре, вот мы как раз с нашей информационной службой Казанской епархии мы постоянно записывали какие-то разные интервью, какие-то разные были форумы, разные беседы. У нас были циклы бесед, то есть даже был такой интересный опыт. У нас есть цикл бесед о православии, у нас был цикл бесед о литургии и так далее. Мы находили какие-то возможности, что-то писали, записывали. То есть, наверное, все-таки желание говорить уже тогда было. Ну, я вот, например, себя каким-то блогером вообще не считаю совершенно. Есть, как бы, я вот как-то больше со СМИ подружился. То есть, если говорить про какие-то там личные ресурсы, ну, они, наверное, смешные там, да. Там, вот, до того момента, как раз вот тоже интересный момент, когда мы говорим о тех темах, которые популярны. Вот когда-то я думал, что я буду что-то рассказывать интересное, что я буду там преподавать, что я там буду доктором богословия, что я буду рассказывать что-нибудь там про парижскую школу богословскую, про русскую миграцию и так далее. А оказалось, что людям нужно иное. Вот давайте экспериментом просто расскажу. Я в свое время на одной площадке, ныне замедленной, взял и все-таки завел себе блог. Я выкладывал шорцы.
Так.
Большие видеошорцы. Причем я сначала долго возмущался. Меня знакомые мои журналисты, слава богу, молодцы, убедили: батюшка, пиши шорцы, и все. Я говорю: ну хорошо, вы меня уговорили, это никому не нужно, все. И три моих шорца сразу выскакивают там далеко за 100 тысяч просмотров. Просто вот за день, за два, за три. Давайте темы назовем. Как вы думаете, есть версия? Ну ладно, вы меня спрашиваете, я расскажу.
Да, давайте.
Три. Вот просто за сотню, просто комментариев куча, там дискуссии, все, просто там взрыв впечатлений. А первое, ну, я не помню их по местам, в общем, три темы. Нужно держать покойника за ногу, как часто ходить на кладбище и нужно ли пить на поминках?
Серьезно?
Да, да.
Я хотела предположить там добрачные отношения, какие-нибудь приметы, еще что-нибудь.
Приметы — это моя любимая тема и больная. То есть,
да, я уже посмотрела все конечно. ваши названия ваших роликов и статей на православие.ру. Уже приглядела.
Поэтому какой отсюда вывод получается? Есть запрос, есть большой, серьезный запрос. То есть наше общество хочет об этом знать. Это важно, это реально нужно, это реально то, что интересует общество, это очень интересно, и нужно об этом говорить. И, возможно, да, может быть, хотелось бы писать какие-то важные, огромные богословские вещи, но нужно говорить об этом. Вот у меня есть такая идея творческая, мне тоже предложили, подкинули мысль. Говорит: батюшка, вам нужно высмеивать суеверие с юмором. Ну, как условно говоря, вот я, например, прихожу на отпевание, там всегда говорю проповедь и так далее. Вот, допустим, люди завешивают зеркало. Я всегда объясняю, что это неправильно, почему. Вот кто-то умер, завесили зеркало, да? Ну, конечно, можно поговорить в то, что мы не верим в эту энергетику, в то переселение душ, там, то, что... Я обычно довожу до абсурда. Просто спрашиваю. То есть, а почему вы так свою бабушку не любите? Я говорю: как в смысле не любим? Как мы все любим бабушку? Ну как? Три дня назад вы к ней приходили на пирожки. Приходили? Приходили. Она умерла, и теперь вы завесили зеркало, потому что вы боитесь, что она вас оттуда из зеркала, вот как какое-то зомби страшное, затащит вас туда, в параллельную реальность, вы там останетесь. А чтобы она точно не злилась, вы еще и поставили хлеб, и воду, и водку, чтобы она перекусила.
Ну, кстати, меня с детства это точно так же коробило. То есть некогда любимый человек вдруг превращается якобы
зомби.
В какое-то злое вот такое существо, которое может, да, еще тебе навредить. Ну, то есть это абсурд, конечно.
Это абсурд.
Не дай Господи,
но если
на
вот
самом
серьезно
деле, нам
об этом
всем
рассуждать,
думать,
вот серьезно, да. Это есть миссионерская задача, миссионерское поле. Нужно с людьми о этом говорить. То есть люди, они хотят этого слова. То есть, действительно, это важно, это нужно. Люди хотят этого слова, которое мы можем дать.
Да. Отец Александр, ну если говорить о «хотят этого слова», вот вы когда ходите по институтам, а вы ходите в серьезные организации, Росгвардии, МВД и так далее, какой запрос у студентов? Школьники, ладно еще, а вот все-таки юноши, юные девушки, что они спрашивают, что у них болит, что их по-настоящему интересует?
Аудитории очень разные, угу. Все аудитории. Даже в одном вузе может быть разные аудитории, совершенно естественно.
Это да? Понятно, да.
То есть, конечно же, например, ну, военные, они немножко так, чуть-чуть более закрыты, да, там, допустим, какие-то ребята светские, они более открыты. Угу. Но вот давайте попробуем тезисно. Ну, наверное, я ни разу не получал какого-то оскорбительного вопроса, вот ни разу. Почему у нас такая интересная методика в одном вузе, как мы делаем, они ну, стесняются задавать вопросы при всех. Они
пишут,
они вешают табличку с моим номером телефона.
О.
И они присылают в мессенджеры. Ну, то есть, чтобы... Ну, а если, допустим, вот эта аудитория какая-нибудь силовая, это мальчики и девочки, у них ну, вопросы конечно. Про отношения, то есть, что девочка встанет, там, я встречаюсь с мальчиком-мусульманином, и как мне к этому быть? Да она не встанет никогда в жизни. Или там какие-то чисто женские там дела, вот ну, у меня да. было так, стало это, или парень там что-нибудь. Да он никогда этой жизни да. не спросит. Они на условиях анонимности пишут мне в мессенджеры. Я отвечаю. Поэтому, смотрите, во-первых, первое, что я никогда не получил ни одного оскорбительного комментария. Ну, возможно, кто-то что-то и подумал, но промолчал. Ну, возможно, да. Часто бывают вопросы, ну, что называется, нашей татарстанской специфики. Это вот брак с мусульманином, брак с тем-то, то-то, ну, да. то-то. Как быть, а как вы относитесь к этому? И, кстати, вот те вопросы, которые вы меня спрашивали, а как вы относитесь там, к личности основателя ислама, как они относятся к вам, это тоже могут спрашивать. Эти вопросы, они есть. То есть мы настраиваемся на такой честный, откровенный диалог. Бывают люди не согласны. То есть, допустим, могут там в комментариях написать, там, ваша библейская жена, или, допустим, какие-нибудь там ребята, сочувствующие каким-то там неязыческим идеям, что-то могут там рассказать и так далее. Если мы говорим про вообще топ вопросов, это тема семьи в первую очередь, вот все, что связано с семьей, семейной жизнью, тема суеверий просто огромнейшая, это просто безумная масса вопросов, которые есть. Вы будете смеяться, я буквально вот вчера получил новость. Ну, конечно, я понимаю, что все начинают мне писать, потому что я этим интересуюсь, о том, что в России в 5 раз, вот только задумайтесь над этим, по-моему, в 5 раз. В России в 5 раз вырос спрос на осиновые колья. Ну, вот как бы, ну, вот, вот я не могу промолчать по этому поводу, да? То есть, есть, оказывается, рынок осиновых кольев, рынок спроса на осиновые колья, они вот, они поднялись, они подорожали в цене, спрос стал больше. Вот примерно так. Поэтому вопросы есть про семью, про суеверие, это все очень важно. Да. И еще одно очень интересное наблюдение о том, что часто люди вот, в 21 веке со священниками никогда не общались. Вот просто никогда. Они в первый раз, вот когда особенно я сам провожу беседы перед крещением, перед венчанием, там приходят там, мужики лет 40 с интересами, с работой, с хобби, с бизнесом. Ну, как бы с ними общаешься, они там того читали, этого смотрели, там что-то еще, какие-то вопросы имеют. И начинаешь немножко в эту сторону знания православия, а там ноль. Или минус. Потом мне одни ребята сказали, батюшка, знаете, вот первый раз со священником в жизни разговариваю. Говорю, серьезно? Да. Вот просто первый раз. Я потом стал задумываться, стал спрашивать. Оказалось, что многие. Вот просто первый раз. Поэтому нам нужно общаться с людьми.
Ну, потому что в церковь не каждый зайдет, в храм не каждый зайдет, а тут священник сам пришел.
Сам пришел,
чтобы не поговорить
можно
с ним.
Говорить, да?
Да, отец Александр, ну вот вы знаете, я вас слушаю и вспоминаю Сергея Васильевича Рахманинова, который был не только гениальным композитором, но еще и виртуозным исполнителем, и совершенно блестяще играл на фортепиано. Но при этом он был не очень талантливым педагогом, и когда к нему приводили детей, он просто закипал через 5 минут, потому что он не понимал, как это может не получаться. Тот или иной аккорд, та или иная связка рук и так далее, значит, правая, левая рука, там, басовый, скрипичный ключ. И я так хорошо его понимаю, и когда я слышу какие-нибудь фразы вроде той, что вы привели, что в вашей Библии вообще все не так написано, я вам сейчас тут расскажу, как так написано, а было-то на самом деле так, я начинаю просто кипеть. Сейчас это уже меньше, в юности это было очень сильно, там еще вот в студенческие годы, там в 25 лет, 30. Сейчас поспокойнее, потому что дети мне приносят подобные вопросы из школы, как-то уже я подпривыкла. Вот отец Александр, как реагировать на совсем какие-нибудь вот глупые, назовем их прям так и есть, глупые вопросы? Или глупых вопросов не существует для миссионера? Или он должен быть действительно как принимающая мать, которая принимает, любит, гладит по голове и говорит, что спасибо, что спросил, сейчас я тебе все расскажу. Наверное, все-таки так. Потому что я начинаю рвать на себе волосы. Мне, видимо, все-таки миссионером, вот в том смысле, в котором вы описываете, не быть.
Как уже сказал, я читаю комментарии и отвечаю. Ну, отвечаю просто потому, что, да, может быть, мы этого человека не убедим, но мы убедим другого, кто будет комментарии читать. То есть он увидит, что в этой дискуссии православные, адекватные, что-то возражают, что-то говорят, и в итоге никто ни с кем там не поругался и на оскорбление не перешел. Это, ну, по крайней мере, если даже человек там после этого не обратится, это имиджевая вещь. То есть мы показали, что мы вот мы знаем, мы имеем мнение, мы не согласны и так далее. Нет глупых вопросов. То есть я всегда об этом говорю в любой аудитории. Вопросы пишите. И вот просто так вспомнилась история на самый такой смешной вопрос, который мне задали. Будете смеяться. Просто молодой человек в комментариях написал. Он никогда не думал, что я читаю комментарии. Он мне пишет: скажите, пожалуйста, что такой умный какой-то текст был. Он говорит: скажите, пожалуйста, Ариасу в джинсы можно заправить или нет? Ну, вот просто, вот по приколу.
Ну, да.
Я ему отвечаю: здравствуйте, туда-сюда. Я говорю: джинсов у меня нет. Ну, все, как бы, ну, он... И тут такой комментарий: здравствуйте, батюшка, простите.
Ну, он не уверен был,
он
что вы вообще
ожидал,
это
да.
прочитаете.
Я прочитал. От своего имени ответил. Говорю: вот, пожалуйста. Нет глупых вопросов. То есть для меня тоже бывает иногда удивительно, почему люди об этом не знают. То есть вот мы живем в такую эпоху, где все есть. Почему люди до сих пор закрывают зеркало, если в интернете об этом написано, что это все ерунда? Это глупость какая-то просто. Но они закрывают. Почему люди до сих пор не пытаются найти ответы на эти вопросы?
Это генетическая тоже история. Это
хорошо.
Из рода в род, из поколения в поколение передается.
Но ведь есть же ответы православные. Допустим, ну, давайте придем к какую-нибудь критику. Вот мы уже много раз говорили, Библия переписана. Хорошо. Но есть же не только большие лекции по библеистике, но есть же, условно говоря,
конечно,
там, трехминутный
это же
ролик,
наука
где объясняют в трех минутах ролик и объясняют, что это не так.
Все переводы.
Почему ты не хочешь этот ролик найти?
Вся история переводов.
Почему ты ролик не хочешь найти?
Библейских.
Вот это для меня другая загадка. Вы говорите, что у вас вот эта загадка, для меня загадка другая. Почему человек не пытается забить вопрос, а как об этом думает православная церковь? Вот как они это понимают? То есть мы, в смысле. Поэтому для меня это загадочно. Но у меня есть такая большая церковная мечта, чтобы когда человек задавал вопрос, получал на него церковный ответ. То есть вот он вбил в поисковике вопрос, что делать, когда умер родственник. Понятно, что там первые полосы занимают выкупленная реклама от ритуальных агентств. Mm-hmm. А дальше-то можем появиться мы. То есть дальше не какая-нибудь там потомственная колдунья там, баба Глаша, да, которая там ведет блог активно
да,
и
да
все
Боже.
Остальное. Нет, угу. Мы должны появиться, какой-нибудь батюшка, вот чтобы он взял и появился, как у меня прихожане многие смотрят то, что я выкладываю. У меня одна бабушка попросила там внуков, наверное, даже уже, если не правнуков, попросила ну, установить как бы в телефоне мессенджеры, ну, чтобы сторисы смотреть. Угу. И она мне приходит и рассказывает: батюшка, мне внуки все поставили. Теперь открываю телефон, и там вы выскакиваете. Я как представил, что она открывает телефон, и такой: здравствуйте, батюшка, я выскакиваю.
Батюшка всегда со мной.
Здравствуйте. Вот. Ну, мы можем долго в этом смеяться, утрировать, но наша задача – заполнить интернет хорошим контентом.
Тогда, отец Александр,
правильным, да. нужным контентом, и не стесняться повторять одно и то же 258 раз и более.
Тогда один еще вопросик по поводу все-таки вашего священства, вашей жизни. Вот если вы будете сейчас заполнять интернет, активно заниматься миссией, очень много времени тратить на то, чтобы общаться с молодыми людьми, остается ли время и ресурс действительно для главного вашего служения? Все-таки священнического.
Мы просто сегодня говорим про миссию. Так
я понимаю,
да,
нет, это ни в коем случае не провокация.
Миссию, да.
Я просто сижу, считаю в голове циферки, прикидываю, как говорят.
Вообще
вот,
главная
дети,
задача священника
дети,
это,
семья,
богослужение, это богослужение. То есть он должен служить,
да.
И мы с радостью служим и в городском храме, мы с радостью служим в сельском храме. У нас там было совсем недавно не так много mm-hmm. прихожан. Дело в том, что население поселка, да, оно всего 40 человек. Всего. Где находится мой второй сельский
да.
храм. И у нас половина еще стала прихожан казанской, кто приезжает, наши друзья. То есть у нас уже стала традицией на престольный праздник просто организовать автобус. И на какие-то знаковые даты просто автобус от городского храма до сельского. И так далее. То есть самое главное действие – это богослужение, потому что именно в нем, именно там мы черпаем и силы, и источник вдохновения, и, по сути, по своей смысл. Вот помнит, вспоминается прекрасная мысль о том, что, например, великий пост без богослужения – это диета. Вот все. То же самое и здесь. То есть, если у нас будет миссия без участия молитвы в церковной жизни, это, я не знаю, что, ну, это флешмоб какой-то большой получится, не более того. И, конечно же, задача миссионера тоже, тут не надо себя обманывать, то есть мы часто говорим, что наши задачи разные, что мы должны создать. И это тоже важно. Образ церкви, имидж, там, отстоять себя где-то в чем-то и так далее. Да, это важно. Нужно понимать, что, по сути, конечная цель, ну, конечное Царствие Божие, такая предпоследняя остановка, это то, что человек стал жить церковной жизнью. То есть вот мы взяли условного молодого человека там где-нибудь на праздник Святых Петра Февронию, где-то около метро Казани, захватили его, и вот как бы вот эта предпоследняя цель – это его церковная нормальная жизнь. С причастием, с исповедью, с изменением жизни и так далее. То есть, и действительно понятно, что главное измерение – измерение церковное. Для нас это самое главное и самое необходимое.
Да, спасибо, что вы об этом говорите, потому что в делах миссии, наверное, можно тоже перейти некую грань. Просто заигрываться начать в это, придумывать все новые и новые акции, придумывать все новые и новые идеи, и как-то все дальше и дальше от церкви быть, но убеждать себя. Это я сейчас не про вас, естественно, и, естественно, не про священников, а больше про мирян, которые занимаются вот какой-то такой вот миссионерской деятельностью, и утешать себя тем, что ну я же благое дело делаю, я же вот как бы такое служение несу. Вообще, наверное, в любом служении важно себя не оправдывать. Что ну я же, поэтому я вот не молюсь ни сегодня, ни вчера, ни завтра.
Давайте я там включу минутку фарисейства, да, все-таки.
Вот. И законничество.
И законничество, вот точно. Да, тогда две минутки.
Надо,
да,
включить.
Одна на фарисейство, другая на законничество. Все-таки действительно наша задача вот быть батюшкой. Я в нашей семинаре преподаю историю русского православного зарубежья. Такой очень интересный курс. И когда я рассказываю про нашу эмиграцию, про парижских богословов, ну вот многие знают там отца Сергея Булгакова, да, знают, что у него были дискуссионные мнения, и они есть, я как бы многие его мнения сразу как бы это рефлексирую. Там София, это очень спорное его учение и так далее. Интересный момент. Отец Сергей Булгаков по Парижу ходил всегда в подряснике и в шляпе, как православный священник. Потому что некоторые одевали пасторскую рубашку и реверенду, как бы вот так вот. А вот Булгаков был принципиальным сторонником. Кстати, интересно, что Шмеман тоже по Америке ходил в подряснике, как православный священник, не как пастор в реверенде, а именно как православный священник он ходил. И смысл в том, что вот эти люди, которые оказались на самой миссионерской передовой, а что еще больше, вокруг тебя одни католики, ну группа протестантов еще есть, да, там Франция, да, времен первой волны русской эмиграции. Да. И, естественно, они вот занимали принципиальную такую позицию. Опять же, вспоминаю отца Сергея Булгакова, у него есть прекрасная фраза, она просто гениальная, до глубины души гениальная. Он говорит, что богословие нужно пить со дна евхаристической чаши. И, мне кажется, в ней есть еще более глубокий смысл. То есть, имеется в виду, он не только причащаться, как, ну, мирянину, да, и священнику, пить со дна евхаристической чаши, мне кажется, это еще более глубокая мысль. Скорее всего, Булгаков ведь служил один, у него не было там второго священника, там этот на проскомию, этот на исповедь, то есть он все делал сам, и диакона не было. Скорее всего, святые дары он потреблял тоже сам. И, наверное, он это имел в виду. Пить со дна чаши, то есть в том смысле, что ты живешь церковной жизнью, и ты все в ней делаешь сам. Я сомневаюсь, что у него были помогающие, исповедующие, он, наверное, приходил.
Да.
Я еще не удивлюсь, что у него где-нибудь в сумочке был запас просфорочек, и бутылка вина, он приходил, начинал проскомению, то есть он сам все потреблял, и, может, даже, не знаю, и пол сам мыл в алтаре. Тоже такое может быть. Поэтому, действительно, нам нужно пить это богословие со дна евхаристической чаши. То есть, когда мы полноценно погружаемся в церковную жизнь. Я не люблю миссионерские эксперименты. Вот некоторые вещи... Давайте еще минуточку.
Выходящие за грань.
Законничество, да.
Заигрывание
какое-то, например, против русского языка в богослужении. Да. Вот против и все. Об этом, конечно, можно долго обсуждать и дискутировать. Да. То есть, как вот я обычно говорю проповедь. Я обычно в воскресный день мы читаем «Апостол» по-церковно-славянски, мы читаем «Евангелие» по-церковно-славянски, потом я беру Новый Завет и выхожу на проповедь. Сначала я читаю апостольский отрывок по-русски и комментирую его, и отрывок, соответственно, евангельский, и тоже его комментирую. То есть не нужно это все делать. Мы никогда не переведем «горе имеем сердца», ну и прочее. Это непереводимые
мысли. Есть совершенно прекрасные
выражения. Слишком сложные вещи, которые, ну и помните обращение к Божьей Матери: «древо благо сенно-лиственное». Вот можно перевести как вот то дерево, которое отбрасывает благую, то есть хорошую тень. Ну, это уже так смысл теряется, что как-то вот он, ну, и прочее. Я против русского языка, я против каких-то совсем там либеральных вещей, угу. там, допустим, не знаю, там, давайте, тут не будем поститься. Нет, будем. Мне кажется, все-таки нужно не заигрывать чрезмерно. То есть, вот когда мы говорим про приход человека в церковь, это что? Это пришла там девушка с зеленой головой, мы ее не прогнали, стали с ней разговаривать, она стала ходить в храм, и у нее голова стала нормальная. Угу. То есть это не батюшка должен быть зеленой головой, чтобы поймать девочку. Наоборот, должно быть, это она свою зеленую голову должна потом перекрасить в естественный цвет. А не батюшка ради нее на хайпе, да, красит себе голову зеленым. Но нужно об этом при всем общаться современным языком, стараться как-то объяснять, говорить. Но об этом можно говорить, наверное, бесконечно, и может это станет
темой. Отец Александр, это очень интересно. Я надеюсь, что мы с вами в этом же формате продолжим эту беседу в скором будущем. Спасибо огромное, что вы к нам сегодня приехали. Дорогие наши слушатели, в студии Светлого радио был священник Александр Ермолин, председатель миссионерского отдела Казанской епархии. Мы с удовольствием с батюшкой провели этот разговор. Отче, спасибо, сил и помощи Божией. До свидания, дорогие слушатели.
Спаси, Господи.
Светлый вечер. На радио «Вера».